Вот. Ну, еще остается о том, что всем было интересно, кто чем занимается. Я тоже считал своим долгом знать всех своих сильных сокурсников, кто чем занимается,
а чем думаешь,
получается. Да, у нас был Арнольд, Фрейдлин, Шур, Винберг. Я могу сейчас кого-то забыть, но человек 10-15 было вполне сильных людей. Духновский, Мурский. Сейчас я думаю, что человек 15 стали докторами. Наиболее известно, конечно, Арнольд с нашего курса. На курс Малого Новика. Но это просто чисто формальное продвижение. А просто известных людей очень много. И потом это сохранялось некоторое время. Я думаю, что несколько курсов после нашего как-то по инерции поддерживалось это. И до нашего тоже, потому что я помню, что на третьем курсе я впервые познакомился с Тихомировым. А у них тоже была такая компания в творчестве. Так что мы поняли, что...
Кирсанов там, по-моему,
был. Да. Так что это не с нас началось, во всяком случае. Но почти нами и закончилось. Вскоре после этого действительно пошло на убыль. И лет 10, по-моему, через 10 после этого я с удивлением обнаружил, что атмосфера совсем не такая на их лице. Но это время вы еще и застали частично. Потом было совсем хуже. Я помню, как Горин объяснял студенту в моем присутствии разницу, по его мнению, между математиками и другими специальностями. Что вот если на любом другом факультете, на любом другом институте и даже на многих других факультетах университета, если вызовут случайного студента и скажут, вот хочешь, бери диплом и уходи, он возьмет и пойдет. А на нехвате это не пройдет. Человек скажет, что он пришел учить математику, то он должен учить математику, а потом получить диплом. Но вот я боюсь, что это отличие уже сейчас постепенно сошло на нет.
А каково сейчас положение в нехвате?
Сейчас я бы назвал возрождением, потому что, во-первых, конкурс поднялся, во-вторых, почему-то снова интерес к математике возник.
Когда это началось?
Я могу посмотреть по Олимпиаде. Мой сын участвовал в Олимпиаде 7 класса. Когда пришло вместо ожидаемых 300 человек по статистике, пришло 1500.
Это было последнее весну. Это было в этом году или раньше?
Это был его 7 класс.
А сейчас он?
Сейчас он на 5 курсе.
А-а-а.
Вот тогда были признаки возрождения.
Понятно.
У него был довольно сильный курс тоже. Правда, мне повезло, в этот год начали брать в армию. И поэтому из его сильных сокурсников почти не... Мы сейчас после армии вернулись, но уже совершенно с другими интересами.
А в течение ряда лет брали в армию?
По-моему, 3 полных года брали, и еще 2 года, так сказать, кого-то брали, кого-то нет. А 3 года просто брали целиком всех. Мне просто случайно чисто повезло, в 10 классе у меня был сотрясение мозга, его не знаю. Ну, можно считать, что повезло. Потому что если уж было сотрясение, то от него какая-то польза
подняла. Ну, понятно. Вот. А как вот последний год, вы знаете, там мне рассказывали, что вы не имеете отношения к приему.
Я в прошлом году, после 18-летнего перерыва, впервые был в приемной комиссии. Потому что я написал письмо председателю приемной комиссии, что я прошу меня зачесть на мехмат, вот я 18 лет не принимал. Считаю, что пора меня привлечь к этому.
В прошлом году, говорят, еще не очень хорошо принимали.
Я бы сказал так, что в моей аудитории было все в порядке. Кроме того, что кроме меня там было 12 человек, с которых я никого не знал. И вот это явно не
экзаменатор.
Все-таки я на экзаменате работаю 30 лет, и чтобы среди 12 случайно выбранных людей я никого не знал, это невероятно. Да и больше того, по коридору ходили люди, которые мне тоже не знакомы. Что, в общем, видимо, на мехмат сейчас довольно устойчивая прослойка людей, которых никто не знает, откуда они, что они делают.
Но они что, преподаватели все-таки?
По приказе, мягко сказано, сотрудники.
То есть они могут быть какие-то там лаборанты?
Я не знаю. Во всяком случае, проверяли работу, они не очень квалифицированные. Многие искренне заблуждались при этом. Приходилось просто проверять.
Говорят, что вроде в этом году некоторые сдвиг в лучшую сторону.
Да, безусловно. Но все-таки в том же году, опять, где я принимал, там распределение апелляций было такое. Из 6 апелляций 5 приходилось на одну аудиторию. Соседние с той, которую я принимал. Так что, видимо, все-таки какие-то аномалии наблюдались. Как было в этом году, я полностью не знаю, но вот сам не говорил, что вроде бы лучше, чем в прошлый год.
Но возвращаясь к вашим более юным годам, значит, нехват был очень приятный. Что еще вы помните? Эсперанский год, скажем.
Так. Слишком обширная тема, чтобы...
Ну, не важно.
Как-то...
конкретнее, конечно, что ли, спросить, что вы помните о семинаре Гельфанда?
Да,
это... Семинар Гельфанда, я ведь был одним из первых его участников, когда он был очень маленький, и в этом семинаре вот я рассказывал работы Вайля, Вандервальдена, еще потом мы родились из таких корней простых.
Когда я впервые пришел, он был уже довольно большой. Он был в истории 16-10, потом он перешел в 14-08, и там уже оставался до настоящего момента. Это было большое впечатление, надо сказать. Меня Березин, по-моему, туда привел впервые. И тоже меня отрекомендовал Гельфанд, как человек, который может решить любую задачу, на что Гельфанд хмыкнул и спросил, как устроены идеалы в маточном кольце. Я, естественно, не знал, потому что я вообще не представлял, что можно задать такой вопрос. На этом еще раз хмыкнул, и меня с тем отпустил. Но через неделю я уже знал, конечно, как устроены эти идеалы, ему рассказал все это. Но манера его ведения семинара поразила, конечно, с первого дня. Такая вот одновременная бесцеремонность и, я бы сказал, что всяческое отметание всего лишнего.
Да, некая забота о том, чтобы на самом деле было.
Да,
суть
чтобы человек говорил дело, а не делал реверансы в сторону того или другого, и без всякого чинопочитания кому бы то ни было.
Но все-таки он разных людей обращался с разными людьми по-разному. По-моему, с вами он как раз всегда обращался довольно мягко, я бы сказал.
Да, да, я думаю, что сейчас он со мной обращается строже, чем тогда.
Вот, а как сейчас этот семинар? И как вообще Гельфанд?
Гельфанд, я считаю, большой молодец, потому что вот прошлогодний семинар Гельфанда, это было снова такой... Группа молодых людей, очень сильных, причем совсем молодых, это первый и второй курс. Еще несколько людей типа пятого курса первого года аспирантуры, предыдущего, так сказать, выпуска, которые курировали этих маленьких. И вот это было настоящее ядро семинара. То есть реализовалось то, что, как он всегда говорил, что семинар для способных школьников, для школьников и способных аспирантов. А уж из профессоров пробиваются единицы.
И чем сейчас там больше всего? Или сейчас это так довольно?
Сказать одну тему нельзя. В последнее время больше всего было гипергеометрических функций. Это просто его последнее увлечение. Общее понятие гипергеометрической функции. И связи этого с комбинаторикой, алгебраической геометрией, теорией представления. Все аспекты.
В Корнеле есть хороший комбинаторист, комбинаторик, я не знаю, как назвать.
Да.
Билера такой. И я как раз вот только что получил такое извещение, что он собирается вести семинар по работам Гельфанда о гипергеометрической функции. Гельфанда и его школы, кажется, так назван. Я не знаю, насколько они имеют последние.
Ну, из этой программы многое опубликовано, а многое еще существует так чисто в воздухе, так сказать. Вот. Я знаю, что семинар продвинулся гораздо дальше, чем опубликованные работы.
Ну, так обычно и бывает, да. Конечно. А припринты тут водят?
В Московском университете припринтов нет. В ИПМ, где я работаю на проставке, там можно делать припринты, а в университете, по-моему, как даже и вопрос не ставится. Сколько я понимаю, начальству это не нужно, а остальных никто не спрашивает.
Ну вот, а скажите, пожалуйста, значит, кто же сейчас все-таки на мехмате наиболее влияет на студентов и
создает
атмосферу?
Потому что я-то оцениваю со своей стороны, а студенты оценивают снизу, может быть, совсем по-другому.
Ну, все-таки вы можете себе...
На мой взгляд, там есть несколько живых семинаров. Ну вот помимо Гельфанда, куда ходят тоже второкурсники, есть семинар Новикова большой, есть семинар Арнольда, который меняется, так сказать, по количеству. Есть семинар Манина, очень популярный. Последние три года самый популярный был Манинский семинар. Вообще алгебраическая геометрия была самой популярной наукой. Почему-то довольно популярна дискретная математика. Хотя я бы не сказал, что там есть сильные преподаватели. Ну, может быть, это просто термин такой. В свое время на кибернетику тоже любили. Не представляю, что это такое.
Нет, пожалуйста. А насколько Арнольд возится студентом? студентами, он же теперь на полставки?
Да, на семинарке его остается. У него всегда было много сильных студентов. Сейчас, по-моему, стало меньше. Может быть, от того, что он прочел несколько раз подряд курс обязательных дифференциальных уравнений, и довольно такой напряженный курс. Студентам тяжело.
А вы ведете семинар?
У меня тоже есть семинар для маленьких. Называется по алгебре и функциональному анализу. У меня обычно так примерно человек 10 есть с каждого курса, которые потом, может быть, частично рассеиваются, но вот так они...
А кто ваши самые способные ученики за последние годы?
Ну, сейчас у меня вот двое Ольшанский и Неретин. Я их пропагандирую обоих.
Ольшанский – это...
Гриша Ольшанский. Это не Саша Ольшанский, стать алгебра.
Может, его сын или
нет? Нет, это Ольшанский, он сын известного кинорежиссера Ольшанского. Даже не кинорежиссера, а киносценариста, я бы сказал. Потому что он по другой линии. А Неретин, по-моему, как самоучка, в общем, откуда.
А какого они возраста, так сказать? Какого курса или что, аспиранты?
Ну, Неретин только что защитил кандидатскую диссертацию, но, видимо, скоро будет и докторскую защищать. А Гриша Ольшанский довольно давно защитился, но как-то ввиду робости и такого тихого характера он до сих пор не доктор, хотя вот сейчас уже подал диссертацию в ЛМИ, я думаю, скоро будет доктором.
А и младший?
Потом на пятом курсе, вернее, сейчас уже первый год аспирантуры, у меня такой Денис Юрьев есть, очень способный мальчик, но своеобразный. У него очень широкий круг интересов, он интересуется историей, и литературой, и многими другими языками всякими. Так что математика для него вот одно из увлечений, и неизвестно еще пока, что из него выйдет.
А Синай работает на факультете?
Да, он на полставки. У него активный семинар вместе со мной, с Анной Степиным.
Вообще, у Синая, я не знаю, как сейчас, вообще у него всегда было довольно много хороших студентов.
Да, я думаю, сохранил университет именно как место для набора молодых учеников. Это важно все-таки. Мы традиционно играли в волейбол с семинаром Синая, наш семинар на его семинар. Но в последнее время как-то вот это немножко отпало. Одно время Степин его заменил в этом качестве, потом его... Может, мы в этом году возобновили.
А новые профессора, как, так сказать, должного уровня кто-то?
Вот это трудный молодые. Вопрос. К сожалению, после вот, непосредственно после нас был Новиков, и потом довольно долгое время было пусто.
А там какие-то люди, по-моему, больше не за математические заслуги были.
Да,
сделаны профессорами.
Я думаю, в течение длительного времени принимали исключительно секретари комсомольской организации. Это был единственный способ зачислиться на мехмат. Но вот я уже говорил, что сейчас очень много людей, незнакомых мне, ходят по мехмату, и не все же они секретари комсомольской организации. Но по каким заслугам мы взяли, за что, я не знаю.
Но они все-таки не гремят, так сказать, в математическом мире.
Больше того, несколько сильных людей, я знаю, взяли на какую-то вспомогательную работу на хоздогру, в лаборатории учредительных методов, а не на кафедре. Я как раз беда университет, что сейчас сильные математики молодые, все не в университете.
Да. Но это, конечно, вообще беда и советской науки в целом, я думаю, потому что в Западе вообще, в Соединенных Штатах, в частности, все-таки действительно, талантливый, если появляется математик, его прямо на расхват, он прогрессирует чрезвычайно быстро, летает как комета моментально. А здесь, так сказать, ходят в мальчиках,
да.
Я не знаю, ну ходит Маргулис, например.
Он там, наверное, ну, Маргулис все-таки добился своей известности, так что с ним уже все в порядке. Для университета, я думаю, его бы взяли, если бы не схватил.
Ну да, и то он все-таки не там, где ему надлежит быть. Маргулис, ну, да, надлежало бы быть либо в математическом институте, либо в университете, а не
совершенно верно.
Проблему передачи информации, к которому он, в общем, имеет отношение довольно умеренное, скажем, и косвенное.
Ну, вообще, вот. В математике сейчас, по-моему, меньше народу молодого, чем было раньше.
А вот кто такой Бейлинсон?
Бейлинсон.
Да, вот что вы можете о нем рассказать?
Очень симпатичный человек во всех отношениях, очень сильный, талантливый, я думаю, не только в математике.
Он ученик Гирфана?
Он формально ученик Мамина, но я думаю, что он во многом просто self-made.
Ага. Мне говорил Струк, что это какой-то, что договорено, что он будет полвремени проводить в MIT и полвремени тут.
Да, я тоже про это слышал, и, наверное, это хорошо.
если это в самом деле уже реализовано или реализуется?
Ну, что сейчас он находится в штате.
Понятно. А где он здесь работает, он не в университете?
Я не знаю, где у него место. Там а здесь он работал? Да, здесь да. У него были несколько случайных мест. По-моему, последнего места было у Гельфанда в Совете по кибернетике, но я не уверен в этом. У него было совершенно непонятное место в институте кардиографии, кардиологии.
Так что, а вот вся эта перестройка, гласность и так далее на атмосферу в науке еще очень мало повлияло, да? В том смысле, что
да,
вот
да.
Действительно людей продвигать тех, которые... которые бы способствовали прогрессу науки, а не чему-нибудь еще. И,
дело в том, что у нас...
И выгонять людей бездарных и талантливых только на интриги.
Выгонять невозможно. Это вообще в советской системе трудно выгонять, а математики тем более. А мест для продвижения не предусмотрено. Обычно все места заняты. Так что это каждый раз приходится трудом устраивать. Даже если открывается место, то требует вакансии занять немедленно. Хотя способные люди могут появиться через год, через два, но... Вакансии не можешь ждать.
Да, давайте. Так, вы работаете на экономическом факультете.
Да, да,
ну, расскажите что-нибудь про ваше.
Ну, там есть такая кафедра, которую создал Немчинов.
Да.
Мат-методы в экономике.
Это, так сказать, что-то вроде ЦМИ, да?
А, ну, да, но ЦМИ как бы занимается наукой в этом
направлении. А вы готовите кадры.
Да, мы как бы учим студентов этому. И это много лет, значит, само создание кафедры идет все время борьба с такими традиционными нашими политэкономами. И борьба это почти, даже нельзя сказать, что она идет с переменным успехом.
Да.
Она идет более-менее с постоянным успехом.
Чьим успехом?
Побеждают традиционные политэкономы. Вот только связи здесь...
Потому что успех одного есть поражение другого обычно.
Да-да. Вставной анекдот могу сказать.
Да-да, нет, слово переменный не подходит. Так, постоянный успех.
Понятно.
Выражается это в частности в том, что факультет выпускает примерно, сейчас я скажу, 8-25, примерно 200 человек политэкономов в год, которые могут только лишь преподавать политэкономию. И примерно 50 было всегда, сейчас 75 специалистов по математическим методам экономики. Но 200 политэкономов, преподаватели политэкономии, да еще той нашей кондовой такой.
Да,
нашей,
это
так
будет плохо, потому что как-то официально признано, что политэкономия Союза не существует.
Да, а вот теперь
есть.
А специалистов пруд-пруди просто, их совершенно некуда девать, их не распределить.
А скажите, между прочим, вот этот, как называется, общественно-политический цикл, это все как прежде, начало истории партии? Потом.
Да-да, все было всегда как
вот
прежде.
Вот сейчас все
вот
идет.
Последние два года...
Вот историю партии сейчас, наверное, трудно учить.
Ее переименовали, во всяком случае. Сейчас нет истории партии, сейчас есть история общественно-социального развития.
Это на мехмате, а у нас на факультете висит в расписании. Я вот сейчас,
партии.
Да, история КПСС.
Но
и преподает.
А как же ее преподавать? Вот как, например, Бухарин, Троцкий там, и так далее.
Вы
все
знаете,
меняется. Надо переучивать каждый месяц все заново.
Полная путаница. Значит, есть старые кадры, которые преподают как прежде. У нас было собрание преподавателей.
То есть Бухарин враг народа?
Да, у нас было собрание преподавателей МГУ, нашего факультета выступала старая такая довольно-таки преподавательница истории партии, которая рассказывала нам, как она борется со студентами. Что вот она очень критиковала пьесу Шатрова, которую Ленин не так освещен, потом она очень была недовольна новым миром и говорила, что вот с неформалами надо бороться для того, чтобы вести студентов за собой. И так все слушали ее оцепенев, потому что спросила своим коллегам, куда вы их собираетесь вести? Да, но вот она преподает, тем не менее. А есть и молодые преподаватели, которые, значит, вот как-то стараются... Ну, как-то не врать хотя бы.
Да, это трудно.
Не врать, не учили по-старому, и ничего другого не знают.
Ну да, но хотя бы беседовать с ребятами. Но при этом ребятам очень трудно, и они пытаются беседовать с кем-нибудь. Но есть же люди, у которых нет с кем дома поговорить, понимаете? Но у меня в группе есть, вот про прошлогодней группе «Три мальчика», которые все время со мной обсуждали политические события, а я все время при этом стояла в коридоре и думала, есть тут подслушивающий аппарат или нет. Но, соответственно, нельзя же студентам сказать, что я не буду с вами это обсуждать. Они там рассказывали, на каком митинге они были, что было.
Да, вот, кстати, между прочим, всегда студенты МГУ бурлили, вот после 20-го съезда, например, это наибольшая турбулентность была среди студентов.
Причем на мехмате. На мехмате. А сейчас мехмат нет.
Значит, сейчас гуманитарий, наверное, больше.
Да, у нас были бурные события после того, как сняли Ельцина. Причем гуманитарий устроил, вот когда сняли Ельцина,
да.
Помните, было это?
Ну, конечно, конечно.
И у нас около гуманитарного корпуса было два митинга. Значит, они собирали подписи под письмом, с которым они собирались идти в ЦК и требовать обнародования результатов пленума. И, значит, мальчик, который собирал подписи, был наш выпускник ровно нашей кафедры, и на него очень быстренько стали собирать материал. Как выяснилось потом, значит, во-первых, партком его курса, парторганизация его курса, во-вторых, партком факультета. Значит, они дали указание выяснить, сколько у него прогулов, то есть они, в общем, готовили материал, чтобы исключить его по посторонним причинам. И не вышло. Им как-то сказали, нет, этого не надо, и партком переменил свою линию, и даже парторганизацию курса как-то так немножко подражали. А потом мы его рекомендовали в аспирантуру нашей кафедры. И ничего, прошло, он поступил. Это вот новое уже. Это раньше было совершенно невозможно.
Ну, конечно. Нет, ну, в общем, действительно, какая-то революция сверху. Потому что на этом уровне те же самые люди, в общем, но как-то... Вот... несколько более стеснены в своих возможностях, я бы сказал, на данном этапе, по-видимому.
Да, но учат у нас на факультете плохо. Да, учат у нас плохо, потому что непонятно, чему учить и как учить.
А вот там мне рассказывали, что у вас вроде такой открытой трибуны возле аудитории не то 01, не то 02, где самое...
Это гайд-парк. Это главное... Это главное здание, это к гуманитарному факультету не имеет отношения, это общеуниверситетское. Там такие стоят стенды, куда вывешивают каждый, что хочет. В том числе там вывешивают совершенно самоиздатские, уж самые крайние издания, как «Экспресс-хроника». Но там всегда написано, кто вывесил. Некий человек с химфака вывешивает. Потом там сейчас даже вывешена газета «Русское слово», которая издается, как известно, во Франции.
«Русская мысль».
«Русская».
Есть «Русская мысль» во Франции, «Новое русское слово» в Нью-Йорке.
Ну, не могу знать, что это
тоже. Не французская русская мысль.
Ну да, но они, наверное, более-менее похожи, как, в смысле творчества политического.
Да, но это вещь, которая еще полгода назад, я бы сказал, что была невозможна. Это уже висит.
Да-да, и «Экспресс», да, вот и самое главное, что «Экспресс-хроника» вывешивается, это очень...
А «Экспресс-хроника» это что?
Ну, это такое издание, которое, ну вот я там читала, в частности, ну, бывшими диссидентами, так, ну, людьми,
ну,
даже...
Ну, типа как... Григорианс там какой-то.
Ну, а Подрабинник там главный редактор, не знаю, знаете эту фамилию?
Нет. Ну, я знаю, что был какой-то, ну, это был журнал «Гласность» такой неофициальный, но это было пару лет назад, или там... А сейчас, значит, не это самое крайнее.
«Гласность» тоже существует. Это сводка всех текущих событий, всяких. Митинг там, посадили того,
сейчас
сделали то.
А сейчас сажают разве?
Вот, судя по экспресс-хронике, сажают.
Сажают.
Да, не так много, конечно, по-видимому. Ну, не знаю, сравнивать я не могу, но, ну и не знаю.
Нет, ну так сказать, посадили за что? Вот за то, что вроде Ельцин, что печатается в газетах?
Нет, больше, чем печатается в газетах. Цель экспресс-хроники — это освещать те события, которые не освещаются.
Нет, я понимаю, вот говорить, что такого-то посадили, но они же пишут, за что, наверное, посадили. Вот меня интересует, вот, что то, что примерно на уровне того, что печатается в газетах, произносит. Или он там, я не знаю, какие-то вооруженные действия произносит.
Нет, не вооруженные действия. Нет, такое впечатление, судя по экспресс-хронике, что речь идет о людях, которые... были диссидентами и продолжают ими быть. Так сказать, оппозиция к власти, понимаете?
Но оппозиция к власти, вот межрегиональная, это самая, как она называется, группа в парламенте.
Вот, пожалуйста, в Грузии, когда были разгон демонстрации,
да,
то власти там неделю не признавали, что там были вообще применены газы или другие.
Да.
А что Слоника писал?
Нет, это я понимаю, но за это вряд ли посадили тех, которые это написали, потому что то же самое все-таки на...
Вот через неделю. А кто же вам разрешил на неделю
пережать? Понимаете?
Нет, ну посадили, наверное... Я думаю, что могли посадить на 15 суток, еще крайний случай, и не объявить это мелким хулиганством, но... Суды устраивают, наверное, трудно сейчас
политически. Насчет посадили, я не знаю вообще, я таких фактов не знаю.
Вы во всяком случае, мы на Западе об этом не слыхали. Я думаю, что вы все-таки вот все эти, ну, у нас в Корнеле Юрий Орлов, например, разные другие, ну, он вообще такой правозащитник мирового масштаба, и как-то я не знаю. Нет, ну вот, конечно, есть Розенталь в Нью-Йорк Таймс, который печатает все время. Он же приезжал, ему показывали пермские... Лагеря, это у вас тут тоже печатали? Наверное, печатали.
Печатали, да.
Где-нибудь в московских новостях точно печатали. Ему показывали такой самый строгий лагерь, где люди, ну, в некотором смысле политзаключенные, то есть они не по тем статьям, больше всего за то, что они пытались нелегально украсть из Советского Союза, перейти границу, что-то в этом роде.
Вот с крымскими татарами какая-то там, это освещается там, они пытаются, они покупают дома в Крыму и пытаются их занять. При этом бывали случаи, когда Сельсовет сносил дом.
Понятно.
Ну, и там какие-то возникают, ну, наверное, беспорядки, наверное, тогда. Я не помню просто всех, но, в общем,
ну,
вот
да.
Такие,
ну,
вот
короче,
события,
говоря,
все, все конфликты,
ну,
такие,
да.
Вот все она Херсоника собирает. Там разные, я...
Нет, а вот более, знаю, пожалуй, интересно, внутри университета никаких репрессий за политическую деятельность над студентами не пытаются производить там. Этим же всегда сволна была своей бдительностью с общественной организацией университета. Теперь они что, притупились от самой бдительности?
Сейчас, по-моему, все в панике. Раньше у них было первое мощное средство, никуда не выпускать человека. Даже в страну, если уже проявил какой-нибудь лояльности. Теперь вроде бы это отпало.
Я так студентов просто выгоняли там,
Вы знаете, Владимир, очень сильное отличие прежних времен, когда мы были студентами, от последующих, я не имею в виду два последних года перестройки, а, скажем, постбрежневская, брежневская, это то, что при всяких отклонениях, при всяких, так сказать, выступлениях студенческих, раньше выступали общественные организации, не знаю, кто стоял за их спиной, но все-таки это был там какой-нибудь партком, правком, а вот в поздние, более поздние времена, 70-е и после, сразу выступала КГБ.
Ага.
Понимаете, это большая разница. То есть не то, что там, как было раньше, исключались комсомол, если он что-то делал, потом из университета. А тут сразу как-то вдруг выходит совершенно на другой уровень. Дети, понимаете, они сказали что-то не то, они сделали что-то не то. Ну, например, какая же была история такого...
Но это еще при Брежневе.
Брежнев, постбрежневская, ну так и первый. Перестройка не сразу разыгралась тоже. Как-то вот такая разница была очень существенная, вот это очень было, и поэтому как-то, может быть, и меньше, и менее заметно. Как-то вот такое ощущение было, что вот так очень близко почему-то. Ну, с чем это связано, не знаю.
Пожалуйста.
Одна из моих учениц, которая потом ушла от меня, работала, кажется, в ЦМИЛе на Коркина, защищала диссертацию. Это было, могу даже точно сказать, в 83-м году, что это был самый такой расцвет застоя. Я присутствовал на этой защите, и для меня дискуссия, которая там разыгралась между защищающей и аудиторией, первое время была полной загадкой. И только потом, с помощью там участвующих экономистов, я понял, в чем дело. Могу предложить сначала в качестве социальной загадки. Значит, ну, она защищает диссертацию, пишет какие-то формулы, начинается обсуждение. Какие есть вопросы, спрашивает председательствующий. Ну, откуда там тянется рука и спрашивает. Вот у вас там написано частное производное. Вот как это? Я не понял сначала даже смысла вопроса. Еще более меня поразил ответ на этот вопрос. Дело в том, что имеется в виду функция двух... Да, у вас говорит, функция двух переменных. У вас там частное производное. Как вы это можете объяснить? Ответ последовал такой. Да, действительно, частное производное. Вот так признаюсь. Но у меня функция однородная, и поэтому при вычислении частной производной можно ее вычислять как обыкновенную производную. Подоплека и вопрос и ответ такая. Оказывается, в политической экономии, вообще в математической экономике, частные производные запрещены. Потому что, как я понял, где-то...
Это идеализм какой-то, или что?
Да. Что такое? Кто-то из руководящего состава посмотрел определение частной производной.
Да.
Это производная функции, когда все переменные, кроме одной, фиксированы.
Да.
А кто вам разрешил фиксировать? Где это увидели в жизни, чтобы переменные были фиксированы? Они всегда меняются все сразу. А не то, чтобы одно менялось, а остальные были фиксированы. Это было сочтено совершенно недопустимым в отечественной экономике. И все эти самые математические экономисты могли использовать только обыкновенные производные.
Это когда было?
83-й год.
Но это было в институте, там еще специфический институт. Это выход.
Да, это в ЦИМИ защищалось.
Это в ЦИМИ было?
Да, это в ЦИМИ.
Я
руководителем был Конторович.
Подожди, Лена не в ЦИМИ, она работала в институте системных исследований у Вишани старше.
Да?
Да, да, да. И там.
Нет, не Конторович же ей, так сказать.
Нет, конечно, не Конторович. Конторович пострадал тоже на этом деле.
Конторович был заподдел, но
это. Конторович институт... пострадал на множество Лагранжа.
Но это давно было.
Да, но
и он, это... ну, кроме того, его страдания завершились Нобелевской премией.
О, да, это там они завершились, а здесь-то нет.